Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Поскольку сейчас уже, можно сказать, разгар Петрова поста, мы говорим об апостоле Петре. Что это за человек, почему он так важен для христианства, для церкви и чем актуально... актуален его пример, его жизнь, его послание сегодня, в 21 веке. Потому что практика показывает, как правило, что актуальности такие вещи не утрачивают.
Алла задавала перед вот этим небольшим перерывом вопрос про, про семейную жизнь апостола Петра, что мы знаем про его жену. Выясняется, что про семью апостола Петра мы практически ничего не знаем. А вот кроме евангельских свидетельств, свидетельств апостольских, апостольских посланий, есть ли еще какие-то источники, откуда мы можем узнать про апостола Петра и о его жизни? Или все только в корпусе книг Священного Писания?
Конечно, все находится в Новом Завете. Вот, если, понимаете, написано много всего, да, но все-таки мы должны обращаться к источникам, да, которые более или менее, заставляют нас верить, да, и, как нам кажется, отражают все-таки достаточно близкое к тому времени историческое предание. Поэтому прежде всего можно обратиться к церковной истории Евсевия Кесарийского. Вот. Но рассказ об апостоле Петре в церковной истории Евсевия Кесарийского фактически не выходит за рамки известного в Евангелиях и в книге Деяний.
Откуда мы вообще знаем про апостола Петра, кроме вот книг Писания?
Если говорить об источниках, близких к тому времени, это Новый Завет и это церковная история Евсевия Кесарийского.
Угу. А если расширить?
И, соответственно, неизвестные для нас источники, которыми пользовался Евсевий при написании своей истории.
Если мы расширим вопрос, откуда мы знаем, кроме, опять же, книг Священного Писания, о личности других апостолов, про апостола Павла, про проповедь других апостолов. Вот есть ли какие-то материалы, помимо Писания, откуда мы это можем взять? И церковная история Евсевия Кесарийского, естественно, но, может быть, еще есть какие-то источники, дошедшие до нас, может быть, сильно трансформировавшиеся, но откуда мы это...
Есть различные рода житийные материалы.
Угу. Вот, но могут ли они считаться историческим источником?
Вы знаете, здесь весь вопрос в том, насколько мы сможем историческое зерно отделить от неких наслоений. Да? Не знаю, какой можно пример привести. Например, давайте, житие апостола Фомы. Да? Как раз тоже, мне кажется, яркий пример того, где, с одной стороны, мы можем почерпнуть некое историческое знание, да, то есть сказано, что апостол Фома проповедовал, в Индии, да, но что имеется в виду Индия, потому что древняя топография, это тоже вещь очень сложная, да, что это было, что тогда называли Индией, или просто все, что дальше к востоку.
Да. Все было Индией.
Да, это Индия, или имеется в виду, восточная, северо-восточная Африка. Мы не знаем.
Собирательный образ, то есть некий
такой. Это бывает очень трудно установить. Вот. Но все-таки как-то мы здесь тоже можем разобраться. Да? Вот. Те моменты, когда мы читаем в житии апостола Фомы, что он, в общем-то, почему и был подвергнут гонениям и смерти, потому что принуждал жен, которые имели языческих мужей, отказаться от всякого общения с ними, да, и, в общем-то, понятно, возмущенные мужья, они и восстали против апостола Фомы, мы, конечно же, видим нарушение апостольской традиции, да, потому что же апостол Павел не позволял разводиться мужу с женой, если у них есть согласие жить друг с другом, но они при этом разной веры, да, и ряд моментов, которые показывают гнушение, что апостол Фома проповедовал гнушение браком, оно даже ставит нас говорить о том, что вообще это жизнеописание, оно вышло из какой-то сектантской среды, скорее всего, из секты энкратитов, которые как раз и исповедовали крайнее воздержание и относились к браку крайне негативно.
То есть это какая-то позднейшая вставка?
Вне всякого сомнения, да, что-то было известно о проповеди Фомы, далеко за пределами вот, иудейского мира. Но, тем не менее, да, мы видим, что это жизнеописание, оно прямо, может прямо сказать, испорчено той как бы сектантской средой, где оно появилось. Вот. В той или иной степени, подходя к житию, к жизнеописанию как бы каждого апостола, мы должны вот так скрупулезно исследовать, отделять вот это историческое зерно от плевел разного происхождения. Где-то от человеческого незнания, где-то от человеческого любопытства, а где-то от человеческого заблуждения.
А возвращаясь сейчас к личности апостола Петра, исходя из того, что сказано о нем в Священном Писании, его имя означает камень, Петр камень. Ну, собственно, в романских языках это сейчас до сих пор это значение, да, оно сохраняется. Господь говорит: ты камень, и ты Петр, и на этом камне созижду церковь свою. Объясните, пожалуйста, что это значит? Почему вообще Господь для того, чтобы выбрать какой-то, ну, такой, не знаю, столб, фундамент для церкви, он выбирает именно апостола Петра?
Ну, чисто грамматически это не совсем так, потому что Христос, ну, в русском переводе звучит как бы одинаково, ты Кифа, да, это по-еврейски камень, ты назовешься Петрос, да, ты назовешься Петрос, камень, и на этом камне, а в греческом тексте стоит в женском роде, слово «камень» во втором случае, и в женском роде это имеет значение «скала». И понятно, что на этом камне создам церковь мою, речь уже идет не о Петре, поскольку изменился род существительного, вот, а о чем-то, что в тексте тоже женского рода, а это исповедание. Омологисис, исповедание Петра, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот, вот его исповедание, там, можно по-разному, там, докса или омологисис, разные слова подобрать греческие женского рода, которыми обозначается вот эта вот, как бы, богословская позиция. Поэтому здесь в греческом тексте это все, как бы, разводится по разным углам, и понятно, что не на Петре строится, вот, в данном случае вера, а вот на его исповедании. Но в русском языке вот это... Особенность, вот, когда меняется род существительного, соответственно, меняется смысл, она в русском переводе не передается.
А вот вопрос Аллы меня натолкнул на такую мысль. Это, опять же, продолжает разговор о том, что мы знаем и откуда мы знаем про апостола Петра. И вот ты, Петр, камень, на котором я созижду церковь, и врата ада не одолеют ее. И вот Римско-католическая церковь, которая ведет свое отчисление от Петра, от апостола Петра, и поэтому она же считала себя до разделения первой в диптихе, ну, считалась первой в диптихе, потому что именно основана Петром, апостолом, но мы же в Писании не находим никаких свидетельств о том, что апостол Петр посещал Рим. Это из разряда уже предания. А вот как быть с этим?
Ну, все-таки
мы знаем из предания, что 25 лет он...
Петра в Риме. Конечно, прежде всего, место проповеди Петра это, как бы, это Иерусалим, вот, это отчасти Антиохия. И, конечно, церковное предание, мне кажется, оно здесь вот единогласно говорит о мученической кончине Петра в Риме. Поэтому здесь, в общем-то, ничего
на чем
такого
основывается?
Нету. Это место предания Римской церкви, вот. Ну, если, опять-таки, опираться на что-то такое вот твердое, да, допустим, вот рассуждение священномученика Иринея Лионского, вот в трактате против ересей, где он рассуждает об апостольском преемстве, как раз вот споря с гностиками, да, он указывает на то, что не было никакого эзотерического предания, да, потому что, смотрите, вот в Риме такое-то есть преемство. И от Петра и так далее он перечисляет ряд епископов. Вот смотрите, а вот, пожалуйста, укажите тогда вашу цепочку учителей, предстоятелей, да, которые бы передавали вот это вот некое сокровенное для непрофанов предание. Поэтому здесь я думаю, что... Если опять говорить о каких-то ранних свидетельствах, да, можно на Ирине Леонского сослаться. То есть это общее как бы место в как бы, церковной исторической памяти, как Рим, как и кафедра Петра, и как город мученической кончины апостола Петра.
Я тут вспомнила про Апиеву дорогу. Есть же в его жизнеописании эпизод, связанный с этим местом, Апиева дорога. Очень красивая, кстати. Там пинии растут. Она вот такое, ну, как сказать, предместье такое, мне кажется, Рима. Хотя, может быть, и часть... Нет, уже какая-то вот такая окраина. окраины или даже предместье. И по преданию, на этой дороге, когда апостол Петр уходил из вечного города, спасаясь от казни, он встретил Христа, который шел в обратном направлении, то есть в Рим. И когда спрашивает у него апостол Петр, куда идешь, Господь ему говорит, я иду в Рим, чтобы там быть распятым за тебя снова. Вот я не знаю, имеет ли в исторических источниках подтверждение эта история, или это все же предание, но мне кажется, что этот эпизод, он апостола Петра характеризует, как ведь он же тогда развернулся и все-таки пошел назад, вот на Аппиевой дороге, да, этот разговор, он его вернул назад в Рим. Один раз он пережил уже отречение от Христа, и второй раз он не захотел, ценой собственной жизни. Мне кажется, что вот это какая-то, знаете, внутренняя такая работа, очень серьезная, которая им проделана, это очень важная характеристика. Не знаю, я права или не права, отец Андрей, вы как-то киваете, но да, с сомнением.
Но это еще раз подтверждает как бы тезис, да, который мы с вами как раз в нашей передаче изложили, что Петр, неважно, имеет ли основание исторические вот эта история или нет, но в любом случае, да, отразился характер Петра как такой личности, постоянно находящейся в процессе какого-то становления. Вот, это очень важно, это может быть то, чего не хватает нам, потому что мы либо от своих падений, ошибок приходим в отчаяние и бросаем все, да, вот, если видим это у других, то мы осуждаем, а вот так, чтобы, ошибаясь и каясь, идти дальше ко Христу, несмотря ни на что, и видя других людей ошибающимися, не осуждать, а надеяться, что их также Господь приведет, да, мне кажется, это очень важный момент.
А вот, кстати говоря, история, которая достоверна, собственно, известна из Евангелия об отречении и последующем покаянии. Ведь помните, если я не ошибаюсь, или, может быть, это в русском переводе так, Господь в одном месте говорит, ну, пойдите, жену мироносицам, по-моему, да, пойдите, скажите ученикам и Петру, то есть в этот момент он его не относит к числу учеников, да, то есть даже вот такой момент был, что так Петр отпал. Потом он через свое покаяние вернулся в число учеников. И вот это то, что отличает его от Иуды, который предал и впал в отчаяние настолько, что уже никому в своей жизни не дал возможности, прежде всего Господу Богу, проявиться и как-то выкарабкаться из этого отчаяния.
Ну, я держу сказать, что если бы Иуда пришел ко Христу так же, как Петр, то Иуда был бы прощен. Они оба предали Христа, но что-то такое в Петре было, что позволило ему вернуться ко Христу. То есть для него представления о собственном достоинстве, да, оказались гораздо менее значимыми, чем любовь ко Христу. То есть любовь ко Христу переборола все. Стыд от такого поступка, да, неловкость, гордость.
Что обо мне скажут, что подумают.
Да, и так далее. Он все равно пришел. Иуда этого сделать не мог. Но мы все-таки это знаем, что иногда и проще удавиться, чем попросить прощения.
Вот это страшно вообще-то. Но это же ужас. Но я не знаю, может быть, действительно это как-то очень сложно внутренне бывает, как, какие-то ситуации. Но мне кажется, что вот эти два эпизода, они же очень ярко свидетельствуют о том, что это все от лукавого. Это все надо гнать поганой метлой из головы, когда тебе стыдно попросить прощения.
Есть еще, кстати, очень интересный момент. Вот, опять-таки, вроде как он о другом, но все указывает на личность Петра. Вот, в своих посланиях он дает наставление священнослужителям, пастырям. И в данном случае он выражается не в том смысле, что вот какое у вас прекрасное светлое служение и так далее и тому подобное. Он предупреждает о двух пороках, о двух искушениях, двух соблазнах, которые могут преследовать священнослужителя. Он говорит, пасите Божье стадо не ради гнусной корысти, потому что люди священнику доверяют, доверяют ему свои пожертвования, готовы всегда помочь, прийти на помощь. Он говорит, не ради гнусной корысти. То есть апостол Петр, в принципе, представлял, да,
с какими соблазнами это может быть связано.
С какими соблазнами, да, это может быть связано. И дальше. Не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. То есть это второй соблазн такой тонкой духовной власти над людьми. потому что люди открываются священнику, люди идут часто с открытым сердцем, с покаянием, и у человека может возникнуть соблазн вот такой вот власти над людьми, духовной, такой духовной манипуляции, я бы даже так сказал, возомнить себя владыкой душ человеческих, да, и как-то, может быть, следуя каким-то своим собственным комплексам и страстям, да, вот компенсировать это вот возможностью якобы вот влиять на людей в их как бы самом сокровенном и самом главном. Поэтому, мне кажется, апостол Петр как-то вот, у него удивительно вот глубокий взгляд. То есть он, конечно, умеет и вдохновить, но и умеет предупредить, причем очень точно и конкретно. И я вот, например, считаю, что это настолько указано точно на все времена. Два соблазна священнослужителя. Гнусная корысть и духовная власть. И мне кажется, если мы вот сейчас и священники об этом чаще себе напоминали, в общем, мы бы, может быть, более достойно и выглядели.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», мы говорим об апостоле Петре, о том, что известно о нем и о его посланиях, о тех смыслах, на самом деле очень глубоких, которые там содержатся. И, отец Андрей, вот вы сейчас сказали про священников, про те предписания, которые, даже не предписания, а пожелания, которые высказывает в адрес духовенства апостол Петр. Что еще из его посланий кажется вам наиболее значимым? Может быть, что-то, что касается не только священников, но и нас, простых смертных? Что адресовано, вот что, может быть, принципиально актуально сегодня и остро?
Ну, мне кажется, отчасти это такие очень непростые места в послании апостола Петра. Ведь он не мог обойти стороной актуальный вопрос того времени. Отношение христиан к власти и отношение к своему, может быть, не всегда благополучному социальному статусу. Он говорит, в частности, имея в виду языческого императора, да, вот, он говорит, что нужно повиноваться существующим властям, и там есть ключевая фраза. Которые власти, которые установлены, которые посылаются для поощрения добра и наказания зла. У христиан, естественно, возникал вопрос, как нам относиться к римскому императору? Притом, вы знаете, что это именно то время, когда культ римского императора начинает все более и более приобретать религиозные черты. Под воздействием там культа всяких восточных правителей, да, вот эта вот идея обожествления императора, она начинает проникать вот в римскую власть.
Собственно, из-за этого и был конфликт с христианами.
Вне всякого сомнения. Да. И что надо? Надо ставить жесткую оппозицию власти, объявить ее властью антихристовой, ну, коли она гонит христиан и ставит себя на место Бога. Но мы этого не видим. То есть апостол Петр формулирует функцию власти. Пресечение зла и поощрение добра, поощрение блага. И вот если власть выполняет вот эту свою функцию, ее именно в этом объеме и нужно слушаться. Разумеется, не тогда, когда она призывает к тому, чтобы поступать против совести, да, или против христианских заповедей. Но вот апостол, мы не видим с его стороны такой радикальной позиции, такого зелотского отрицания принципа власти. И мне кажется, для нашего и для нас, христиан, это тоже очень актуально и очень важно, потому что мы все обеспокоены как бы и судьбой мира, и судьбой нашей страны, и поэтому христианин, каким бы он политическим течением ни принадлежал, он должен помнить об этих словах апостола Петра. Следующий момент, касающийся социального статуса. Вот поразительно, а может быть несколько скандально это звучит, что Петр, рассуждая о рабстве, говорит рабу, что ты должен повиноваться господину, вот, ради Господа, по совести, вот, не только господину кроткому, но и даже господину суровому. Здесь, конечно, может подняться целая волна возмущения.
А где справедливость?
Где справедливость? А вообще, неужели апостол Петр поддерживает рабство? Но мы понимаем, что смена исторической обстановки, смена исторического строя, когда на смену рабства придет другое устройство, да, но это будет уже 6-7 век, то есть это будут совсем другие времена. И во времена апостола Петра рабство это была данность. Люди и не мыслили себе социальных общественных отношений вот без этой категории. Они просто не могли мыслить по-другому.
Да, надо ведь понимать действительно, что какие-то внутрисоциальные, внутригосударственные отношения между людьми, они изменятся очень нескоро, через несколько столетий. Но для первого века все, что говорят апостолы, это уже очень ново и во многом даже немыслимо для исполнения. Ну, да, поэтому и гонение, видимо.
Да, совершенно верно. И
это такая демократия в действии определенная.
Да, и как бы апостол Петр хочет сказать только то, что будь христианином в тех обстоятельствах, в которые ты поставлен. Если бы он сказал рабу, например, там, борись за свои права, а такого рода, как можно было тогда легально бороться рабу за свои права? Ну, легальных возможностей не было, к сожалению, да? Вот. Но восстание рабов они к чему приводили? Что рабы хотели свободы, чтобы тоже иметь своих рабов, в свою очередь. То есть люди не могли выйти за пределы вот этой вот как бы исторической парадигмы своего времени. И апостол, понимал ли это апостол Петр, не понимал ли он это, да, но он как бы говорит, вот те, кстати, с которых ты поставлен, оставайся христианином. Ничья подлость, ничье зло не послужит оправданием твоему злу и твоей подлости. И мне кажется, опять-таки, это актуально для нашего времени. Кстати, апостол Павел, он говорит, если можешь стать свободным, воспользуйся этим.
Вот это, кстати, хорошо.
Да.
Потому что иначе получается тогда, что оставайся на том месте, где ты есть, и не пользуйся теми возможностями, которые тебе мир предоставляет. Социальными лифтами, которые, ну, не знаю, может быть, сегодня со скрипом, но все-таки работают. Возможностью там как-то преуспеть и прочее. Многие вообще считают, что, знаете, христианство и успешность такая в социальном смысле, это две вещи несовместные, как гений злодейства, потому что христианин, вот он должен всегда быть смиренный, всегда там знать свое место и так далее, и так далее. А это же христианство, оно же не про это. Ну, в смысле, в каких-то вещах, да, действительно, мы призваны смиряться, а в каких-то дерзать?
Нет, я согласен с вами, но я хочу подчеркнуть, что речь идет не о смирении, а о том, чтобы в обстоятельствах, в любых обстоятельствах оставаться христианином и верующим человеком.
То есть верным Богу.
Верным Христу, да. Ага. Потому что раб может сказать, какая несправедливость. Ко мне несправедливы, и я буду несправедливым. И вырастает такой же раб, и когда он получает свободу, вот один из историков назвал, кстати, одного из, скажем так, персонажей книги «Деяний», кажется, Феликса, раб на троне. Да, это человек, который был рабом, который стал вольноотпущенником, добился очень многого в своей жизни, сам получил очень большую власть, и 2 года ни за что ни про что апостола Павла держал в тюрьме. Понимаете? То есть, и что получается? То есть, де-факто он в плане
в своем
законов,
рабском
он перестал быть рабом, но по своему сознанию он остался рабом, вот, мелочным человеком, который хочет теперь подчинить других, который ищет во всем только свою выгоду, поэтому апостол Петр как раз очень глубоко ставит вопрос, кто ты? Вот. И хорошо, когда ты свободен и пользуешься жизненными благами, и ты христианин, а есть ли другие обстоятельства, могут ли они изменить твое христианское естество или нет? Вот поэтому, мне кажется, это очень актуально. Мы часто себя оправдываем, что жизненные обстоятельства не дают нам быть христианами. Ну или, как, знаете, такое распространенное выражение, вот, человек, я ненавижу его, вот, не мы такие, жизнь такая.
А, да-да-да, нарядное такое выражение, которое, знаете, как стрелки перевести себя на что угодно ответственности, вот, чтобы, знаете, как умыть руки и сказать, я тут ни при чем. Я на самом деле белый и пушистый. Вообще,
и умыть руки, кстати, тоже отсюда.
Д'Артаньян.
Хорошо, а возьмем, хорошо, времена репрессий, сталинское время. Кто говорит, ну, время такое. Может,
а часто говорили,
ну,
часто говорили, ну и время такое, и без вины не сажали.
А что мы можем сделать, да, раз посадили, значит
виноват.
Да, вот все можно оправдать обстоятельствами и временем.
Так ведь были люди, которые этого не делали. Как раз вот из них и сложился этот сон новомучеников и исповедников, если я правильно понимаю, люди, которые, да, в обстоятельствах, я не знаю, там вот перед расстрелом, они остаются.
А можно продолжить эту тему. Я очень часто слышу от людей, в общем-то, уже в таком зрелом возрасте, допустим, оправдание своей как бы нецерковности. Ну вот когда я, мол, рос, когда был молодой, все это было запрещено, да? ну, вспоминается советское время. Ну, а кто-то ведь, несмотря на то, что было запрещено, все равно был христианином. Вот опять обстоятельства, обстоятельства, обстоятельства. Можно ли мне все оправдать или нет? Вот к чему сводится, например, указание Петра, то, что вот если ты раб, все равно оставайся христианином в любом случае.
Так тут и показательна смерть Петра еще на перевернутом кресте, потому что не хочу, как мой Господь, недостойно так, как мой Господь, обычным. Кстати, а что мы знаем про смерть Петра?
Ну, известно, что, по крайней мере, скажем так, вот очень часто меня подвигают к тому, чтобы я вот рассказал о какие-то подробности жизни апостола Петра, вот. Достаточно там, взять его там, огромное количество житийной литературы, которая о нем написана, вот. Но все-таки я рассуждаю вот с точки зрения истории, да? И у нас источников первого века о смерти апостола Петра, да и вообще вот по многим, скажем, моментам, у нас их нету, нет. Все, что мы имеем, скорее всего, правдивое предание о мученической кончине апостола Петра в Риме. Все. Вот. Что касается смерти на перевернутом кресте, которая была по как бы, смирению апостола Петра, да, возможно, да. Может быть, кто-то меня обвинит в таком скептицизме, да, и...
Нет, ну отчего же, это очень рациональный, здравый подход.
Это не скептицизм, это просто... Я не ставлю под сомнение нашу православную веру, не ставлю под сомнение святость жизни апостолов, да. Но есть некие исторические сведения. Возможно, да, все это правда, возможно, и мне кажется, это очень вписывается в общую личностную картину Петра, пострадать на перевернутом кресте, дабы считать себя недостойным подражания Христу. Это удивительно, это даже если это придумано, это очень в точку. Вот. Но поэтому я вот предпочитаю рассуждать здесь, как в данном случае преподаватель. Да,
и, ну и это да. Здорово, потому что нам часто в подходе к... нашему подходу к христианству не хватает рационализма.
А мне кажется, что это как раз тот случай, когда, ну, слушайте, насколько это принципиально? Нет, было это так или как-то
принципиально, иначе? Но есть люди, для которых принципиально. Ну да, с одной стороны, наверное, прав отец Андрей, когда говорит, что это очень хорошо ложится в общую картину личности апостола Петра. Но с другой стороны, если мы когда-нибудь найдем какие-то источники, которые нам расскажут, что все было не так, не повлечет ли это за собой уход из веры людей, для которых это было важно.
Совершенно верно. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными. Да, я, в общем-то, был и как сейчас говорят, на месте погребения апостола Петра, и вы знаете, что в Риме сейчас проводили
раскопки,
исследования. Но сейчас это невозможно, поскольку там настолько как бы сложное вот устройство вот этих вот подземных коммуникаций, там такая некая сложная архитектурная ситуация, вот именно вот в самом подземелье, что, к сожалению, нет возможности полноценно все раскопать, туда можно проникнуть только какими-то техническими средствами, зондами и так далее.
Сегодня мы про апостола Петра говорили, первоверховного апостола, который, ну, все равно для меня, он в тени, немного в тени апостола Павла, и, ну, просто потому, что про апостола Павла гораздо больше сказано в Писании, осталось у нас гораздо больше посланий апостола Павла, но тем не менее, проповедь апостола Петра, две церкви, которые он основал, это для христианства, для нашего христианства очень важный показатель, поэтому вот и мы 12-го июля будем вспоминать и одного, и другого.
Леша говорит так, что апостол Петр в тени апостола Павла. Я думаю, ну а в Евангелии-то ведь апостол Павел появился в общине гораздо позже, а Петр изначально и его отношения со Христом, они настолько трепетные, такие прочные, когда об этом читаешь, это такой драматизм, с одной стороны,
и
а с другой
тоже,
стороны,
да.
Такая глубина. Вот, и вселяет оптимизм и надежду, потому что, может быть, и у нас что-то
знаете,
получится
мне
в этой жизни.
В том, что как раз вот сказал Алексей про роль Петра и Павла, что мне нравится. Мы видим, что состав книг Нового Завета явно формировался в некой живой традиции, в которой не было каких-то заданных векторов. То есть вот нашли два послания Петра, вот хранились два послания Петра, значит, два и будет. А вот нашли 14 посланий Павла, значит, вот пускай так и будет, как есть. То есть нету, ну, как вы помните, там писателям советской поры там могли сказать, недостаточно отражена роль партии.
Да, 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 да. Но потрудился, резюмируя. Апостол Петр, конечно же, ничуть не меньше. Это важное добавление. Спасибо большое, отец Андрей, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здесь программа «Светлый вечер». Прощаемся с вами. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».